Давайте просто сейчас перейдем, наверное, к следующему выступающему, который как раз хотел вернуться к Марксу, как-то, да, что, может быть, Маркс как-то прояснит еще некоторые вопросы нашей дискуссии.
Да, я опущусь еще глубже дальше по времени и по смыслу. Может быть, мне надо было какой-то перехватить, потому что я буду говорить о совершенно классических вещах, восходящих к Адаму Смиту. А именно, в третьем томе «Капитала», который называется «Теория прибавочной стоимости», Маркс обсуждает такие размышления своих предшественников. Вот рабочий производит, допустим, тикач. А что производит певица? Наверное, удовольствие. Продуктом производства певицы является удовольствие, а продуктом производства, допустим, парфюмера является удовольствие от запаха. И Маркс всячески издевается над этим и говорит, что на самом деле разница между певицей и индустриальным рабочим проходит по-другому. Теперь я забыл сказать, что мой труд можно делить на разные, по разным совершенно основаниям. Физические, интеллектуальные, творческие, нетворческие, физические, правильно сказал. В общем, по разным основаниям об этом будет сегодня говориться. Но Маркс, обсуждая пример с творческим, так сказать, и нетворческим другом певицы и пролетария, предлагает другое деление, которое на самом деле не принадлежит Адаму Смиту. Чтобы его понять, я сделал краткое, совершенно в двух словах, экспресс трудовую теорию стоимости. То, что у меня производство капиталистическое. Значит, хозяин, у которого есть деньги, покупает помещение, станки туда, нанимает рабочих. Рабочие на этих станках производят какой-то продукт, получают эквивалент, заработную плату. Казалось бы, все честно. Но оказывается, что живой человеческий труд производит деньги, допустим, на 2 фунта стоимости, а в качестве заработной платы получается только 1 фунт. Или 1 пункт 75. То есть не все, что производит рабочий трудом, возвращается в виде заработной платы. То есть зависимость эквивалентности несправедливого обмена скрывается эксплуатация и присвоение части произведенной стоимости. Вот эта присвоенная без всякого эквивалента прибавочная стоимость и является основанием бесконечного накопления капитала, которое есть основание жизнедеятельности современных обществ. Теперь, как же к этому относится творческое, так сказать, производство? Мы можем говорить, что представим себе... Итак, если пролетарий работает на станке, производит одно, получает другое, здесь все понятно. Но ведь то же самое может быть, допустим, и с певицей образом. Если ее нанимает уже премьер в качестве какого-то одного из выступающих в своей программе, он вкладывает определенный капитал, нанимает себе работников, певца, художника, неважно, зарабатывает какие-то деньги на этом, и потом возвращает лишь часть произведенного, полученного дохода. Тем самым певица или художник, или писатель находится точно так же по положению, как и правовышенный рабочий, то есть называется производительным трудом. Другой пример. Школа, частная школа. Хозяин имеет помещение, нанимает учителей, получает с учеников деньги и тем самым прибыль, но возвращает наемным учителям лишь часть полученной прибыли. Тем самым учителя для своего хозяина образовательного предприятия являются наемными работниками и производительными работниками. Тем самым, смотрите, это тоже пример. Непроизводительным работником является тот, на оплату услуг которых капиталист тратит свой доход. Например, он приглашает себе портного, который чинит ему брюки. И он портному платит деньги, полученные от эксплуатации рабочих. Портной, с его точки зрения, занимается непроизводительным трудом, это чистая трата. Тем самым мы видим, что можно быть портным, то есть заниматься совершенно материальным трудом, но быть непроизводительным работником с точки зрения капиталистического производства. А можно быть только певицей и быть производительным работником, потому что певица поставлена в определенные общественные условия, приносит своему внимателю прибыль. Тем самым определяя различия между производительным и непроизводительным трудом с точки зрения Адама Смита и Карла Маркса, нужно смотреть не на сам продукт как таковой, а на ту систему общественных отношений, в которой этот продукт включен и в которой он производится. Значит, теперь лишь несколько замечаний по поводу этой предельно простой и, по-моему, прозрачной после Лозинской теории. Значит, что здесь, что мы можем для себя извлечь из этой теории здесь и сейчас? Во-первых, сам Маркс приводит знаменитый пример, что Мильтон «Потерянный рай» прозвал за 5 пунктов всего-навсего. Дискуссии своей жизни и великое произведение, вошедшее в историю культуры, стоило всего 5 пунктов. С точки зрения капиталиста, Мильтон всю жизнь занимался непроизводительным трудом. А, допустим, какая-нибудь Марина, на самом деле, приносящая там, своему хозяину, или какой-нибудь прозаписец, приносящий своему хозяину издателю грандиозные груши, на самом деле, занимается производительным трудом. То есть мы не видим, так сказать, пресловутую гуманистическую сущность капиталистического общества, который, с точки зрения которого игры произведения созданного искусства является непроизводительным трудом и тратом капитала, чистой тратой. А трэш, который приносит прибыли, ну, который оболванивает своего потребителя, на самом деле производительный труд. Это, так сказать, отрицательная сторона. Теперь положительная сторона. Во-первых, я вижу в таком понимании производительного и непроизводительного труда значительное основание для солидарности трудящихся. Потому что часто можно увидеть и услышать, что вот мы тут стоим у станка, а вы там сидите в теплом комнате и строчите свои книжки. Или из противоположной точки зрения. Вы там занимаетесь тупой нетворческой работой, а мы здесь создаем смыслы, которые на самом деле переворачивают мир и движут нас всех к лучшему обществу. На самом деле, в капиталистическом системе отношений и творческие работники, и работники физического труда, и производство находятся по одну сторону баррикад. Их труд эксплуатируется, присваивается не полностью оплаченный, и в этом основании их объединения и совместного действия, чисто экономическая объективность народа. Но здесь, конечно, есть и ряд вопросов, которые, я думаю, вот, было бы очень интересно обсудить. Например, отношение к вопросу капиталиста. Является ли они отношением производительного труда? Можно ли сказать, что галерист эксплуатирует, присваивает часть стоимости, произведенного художником, без всякого эквивалента? Я не знаю, что такое. Я думаю, это было бы, мне было бы интересно это обсуждение послушать. Или, допустим, фрилансер, что мне ближе, поскольку я таковым являюсь по факту. Фрилансер и его наниматель, они находятся в отношении производительного труда? Мне кажется, как гипотеза, что находятся. Потому что не важно, что я сижу всегда долго и занимаюсь по сети, там, допустим, поздно ночью работы. Но ведь есть какой-то авансированный капитал, на который капиталист нанимает фрилансеров, оплачивает им, извлекает из этого прибыль, и совершенно важно, что они сидят у него не в центре, а сидят на разных контактах планеты за собственную контакт.